Тема, которая у нас продолжается уже достаточно длительное время, как вы помните, называется «Как находить общий язык». Вначале хочу вам сказать, что сегодня, я думаю, что вот тема именно «Как находить общий язык», думаю, что будет заключительная, да? Хотя тема, в общем-то, на этом не закончится. В следующую субботу и, надеюсь, еще одну субботу, да, я посвящу, разговор наш, нашу беседу, наше общение еще одному аспекту человеческих отношений. Вот сейчас, до сегодняшнего дня, мы говорили, как находить, что делать, какие причины, почему люди ссорятся, почему люди не находят общего языка, почему они одиноки. А начиная с следующей субботы, я затрону такой аспект. Ведь есть же люди, с которыми найти общий язык практически невозможно. И тогда возникает вопрос, что же делать с такими людьми? Как себя вести? Да? Как на них повлиять? Но я буду говорить, затрагивать некоторые моменты из Библии. Даже, может быть, достаточно болезненные будут для кого-то из тех, кто будет меня слушать. Но, тем не менее, я считаю, что нужно это затронуть, чтобы люди понимали и такие моменты, что когда невозможно найти общий язык, когда мы со своей стороны сделали все правильно, и на нас вины как бы не будет, а мы тоже об этом должны думать, да, то дальше что делать с такими людьми? Что Библия говорит? Что можно предпринимать, насколько это будет законно или незаконно, да, мы обговорим самые-самые различные аспекты вот именно уже этой стороны человеческих отношений. А сегодня я пока продолжаю. Значит, мы будем читать сегодня некоторые стихи, места, как я уже говорил, для вас библейские эти достаточно знакомы. Мы, может быть, привыкли их вот так просто читать, да, вот там, допустим, про ту же любовь, вот любовь, вот такая должна быть. Но мы, может быть, никогда не задумывались, читая эти стихи, что здесь полно рецептов, которые говорят о том, как же найти общий язык, с какими людьми, с какими качествами характера это вполне реально и достижимо. И мы начинаем с вами наше общение сегодня с такого места Писания, Филиппийцам 2 глава, с 1 по 16 стихи. Я не буду сейчас, значит, останавливаться более детально на каждом слове, буквально, чтобы его объяснять. Я попытаюсь так в более сжатой форме, да, конкретно указать на те стихи, на те выражения библейские, которые вместе составляют суть рецепта, как найти общий язык. Значит, начинаю читать с 1 стиха. Филиппийцам 2 глава, с 1 по 16 стихи. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит у вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. Значит, начиная с первого стиха, заметьте, какая мысль. Вот во втором стихе написано: «Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». То есть, это Павел во втором стихе говорит, вот к этому стремитесь. А теперь я возвращусь к первому стиху и попытаюсь вам объяснить, значит, у кого это возможно, вот это, чтобы цель была достигнута. То есть, имейте мысли. Да, мы можем сказать людям, имейте одни мысли, да, имейте любовь. Ну, это как пожелание. Но есть же люди, которые должны иметь хоть какие-то задатки для того, чтобы это иметь. Надо хоть какой-то фундамент под ногами все-таки иметь. Так вот, смотрите, в первом стихе, как Павел пишет. Итак, если есть какое утешение во Христе, вот это выражение «если есть», то есть, если хотя бы чуть-чуточку у вас какого-то есть утешение от Христа, то есть, все-таки Дух Божий касается вас, то есть, вы не полностью еще, ну, извините, не ваш адрес, как бы я говорю, а в общем объясняю, если вы еще не настолько озлобились, ругаючись между собою, что уже, как говорится, ничего доброго, никакого утешения не слышу голоса Божьего, и кроме одного злого, недоброго духа в нас или в вас там нет этого, да, ну тогда ничего не получится. Павел говорит, если есть какое-то утешение, если хотя бы иногда вы слышите этот голос Божий, который вас утешает, утихомиривает, успокаивает, и вы все-таки не совсем, как говорится, уже с головой, как говорят, в омут, так в озлобленность впали, да. Дальше, если есть какая отрада любви, ну, то есть, хоть немножечко, хоть иногда бывает вот этой любви, то есть, ну, если вы еще не до конца, как бы, озлобились, да, если есть какая отрада любви, дальше, если есть какое общение духа, то есть, не всегда боремся друг с другом, не всегда ругаемся, то хотя бы, ну, как говорят, среди туч хотя бы иногда солнышко проглядывает, да, вот это, что если вы хотя бы немного отходите от обид, от ссор, от раздражений, от ябед, там, от сплетень, да, и хотя бы иногда вот бывает какое-то общение духа, ну, знаете, хоть на какой-то момент, если есть какое хоть немножечко милосердие, то есть не полностью ожесточились, и если есть хотя бы немножечко сострадательность, хотя бы иногда чуть-чуть входите в положение хотя бы какого-нибудь человека, и я дальше дополняю, то у вас еще надежда есть исправить ситуацию. То есть вы еще не потеряны для Бога. А если бы вот так было, ну, если у вас уже нет никакого утешения, если вы обижены на весь мир, если с вас прет только одно зло, вы обозлились уже настолько, что никакой отрады любви, никакого милосердия, сострадания, все плохие, все гады, один я, вот невинно убиенный вифлеемский младенец, ну, тогда все. Это называется, мы перешли роковую черту. То есть, для чего я читаю, делаю ударение именно на вот то, что я сейчас сказал. что если хотя бы иногда проблески появляются мира, радости, хоть когда-нибудь с кем-то хорошие отношения бывают, хоть кратковременные, да, то я вам хочу сказать, мы не окончательно озлобились, не окончательно похулили Святого Духа, и есть еще надежда. Край уха, помните, есть тоже такое выражение библейское, край уха, то есть способность еще слышать Божью, не потерял этот человек. Следовательно, если в этот момент человек что-то поймет, возьмет себя в руки и перестанет просто поддаваться вот этой злобе, которая на него наезжает, и начнет прислушиваться и делать, то достаточно даже вот такого малюсенького ростка, такой малюсенькой силы жизни, пусть уже малюсенький этот росточек, да, но из него можно вырастить дерево, то есть ничего не потеряно. А вот полностью озлобленный человек, у которого, как говорят, ничего доброго уже нет в отношении других людей, вот все плохие на все 100%, и нету ничего хорошего в них, вот, а я один такой вот хороший и умный. Если есть вот этот росточек, я это для того говорю, акцентирую внимание, что, знаете, не потеряна еще надежда, еще можно что-то исправить. Но если уже будет состояние, когда никакого утешения и никогда, я никогда никого не люблю и всех ненавижу, даже и кота, допустим, да, ну тогда уже все. Вот уже этот человек ни с кем не найдет общего языка, да и вы с ним никогда не найдете общего языка. Это человек перешел определенную границу. То есть, вы знаете, что таких людей не так уж и много. А следовательно, много, у которых хотя бы немножечко, но есть чего-то доброго. Это я так уже говорю, что хотя бы немножечко. Да не такие все люди и плохие, не такие озлобленные. Ну, бывает, заведутся. Ну, бывает ситуация. Ума нет, Бога не знаю, да. Да, вот реакция такая, выпить, закурить, уколоться, нагрубить, дать сдачи, да. К сожалению, да, но я говорю, все равно же отходит человек, да, все равно же наступает момент хороший, да. Иногда же появится человек, что-то скажет, посочувствует, плавимся, да. Ну так еще ничего не потеряно, мужайся, можно изменить что-то в своей жизни. И вот Павел как говорит, если у вас хоть немножечко есть, то не остановитесь на этом, дополните мою радость, от этого оттолкнитесь. Это как точка опоры, у вас еще есть под ногами, да? Кругом океан, но у вас что-то под ногой есть, значит, не утонете. Дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Ну, ту же имеется в виду, какая у Христа к вам, такую вы проявляете, стремитесь, не стойте, ту же любовь друг к другу. Дальше. Будьте единодушны и единомысленны. Остановлюсь немножко на этих выражениях. Имейте одни мысли. Вот многие понимают вот эти стихи именно вот так, что надо иметь одни мысли. А чтобы были одни мысли, то один должен кто-то говорить, все должны соглашаться. Другие мысли недопустимы, и только вот, ну, я уже так говорю, почему возникают, как говорят, тоталитарные секты, да? Вот кто-то определил, вот так должно быть. Любое инакомыслие воспринимается как протест, как объявление войны, несогласие, инакомыслие, ну и объявляют такого человека еретиком там, и анафему ему еще объявляют. Здесь речь идет, я чуть забегу наперед, в следующий раз я буду говорить об оппозиции, нужна она, не нужна, хорошая она или плохая, да. Я буду говорить о том, что Павел, я вам прочитаю это уже в следующий раз, должно быть разномыслие. И не все так просто, как кто-то прочитает, имейте одни мысли, и вот попробуй кто иначе помысли, да? А Павел говорит, тот же Павел, который говорит, имейте одни мысли, будьте единомысленны, тот же Павел говорит нам, что должно быть разномыслие. Казалось бы, да? Или это противоречие, Павел сам не помнит, что в одном послании писал и что в другом, да? С памятью не очень хорошо. Либо он знает, почему он пишет, и какой смысл вкладывает он в эти слова. Имейте одни мысли, и должно быть между вами разномыслие. Вот попробуйте, решите без понимания смысла Писания, да, без понимания духовного, попробуйте вот эти стихи вместе объяснить. Ну, я постараюсь вам достаточно доступно, достаточно понятно, можно сказать, на пальцах буду, знаете, как таблицу умножения показывать и рассказывать, что значит иметь одни мысли и что значит должно быть разномыслие. Сейчас я только что хочу сказать. Имейте одни мысли, здесь речь не идет о том, что все люди должны абсолютно одинаково думать. Вот знаете, вот не должно быть другой мысли. Двух людей нет абсолютно одинаковых. Родители разные, генетика разная. И наследственность разная, да, воспитание разное, образование разное, среда, в которой мы находились, разная. И формируется в результате всего этого свой определенный тип мышления. Правильный или неправильный, я сейчас эту тему не затрагиваю, но я говорю, нет двух людей, которые абсолютно одинаково во всех ситуациях жизни понимали бы тоже одинаково и думали бы одинаково. Это не бывает, как говорят, двух листочков на одном дереве не бывают похожи. Они внешне похожи, а приглядеться, там совершенно каждый листочек индивидуальный. Свой рисуночек, своя картинка. Так вот, имейте одни мысли, здесь речь идет о чем? Не должно у нас быть мыслей, что вот ты такой рассякой или такая рассякая. Не должно быть, что вот все плохие, один я хороший. Не должно быть злого настроя, не должно быть желания сплетничать, не должно быть желания ругаться, тягаться, устраивать тяжбы друг с другом. Не должно быть никакой враждебности по отношению друг к другу, никакого зла не должно быть. Мысли, имейте одни мысли, то есть мысли какие? Добрые. Настроенное на созидание, на объединение. Вот о чем речь идет. Благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. Но при этом каждый там по-своему что-то понимает. У кого-то такое понятие в каком-то вопросе, у другого такое понятие. Но заметьте, в церкви допускается, и так оно есть, и так оно будет. Мы на небе тоже будем, ну, своеобразно мыслить, но мыслить будем в одном добром направлении. Вот мы говорим, тема называется «Находить общий язык». Как находить общий язык, когда у каждого свой склад ума? Ну, а я задаю вопрос, зачем мы стали верующими? Далее, если мы стали верующими, какой настрой нашим мыслям дает Господь? Читаем мы Писание, что оно говорит нам? Ругайтесь, спорьте, распри устраивайте, революции поднимайте друг со другом. Или постарайтесь понять друг друга, войдите в его положение, проявите милосердие, проявите сострадание. Заметьте, это одни мысли, вы поняли? Это одно настроение. Если у меня обида на человека и обида мною движет, то это не те мысли. Ведь поймите, обида, она же связана и с мыслями. Обида – это возмущение, недовольство, озлобленность, а разум на службе. Думает, как допечь человека, как ему пакость сделать, как больнее сделать. Если у нас есть одни мысли, я вас ненавижу, вы меня ненавидите, ну, по какому-либо вопросу. Ну, я говорю, вы знаете, Библия нам говорит о чем? Что даже если враг, это уже так открытую, в открытую вам делает пакости. Так и то любите, имейте вот такие мысли. Не должно быть ненависти, иначе какая разница, что верующий, что неверующий, когда оба ненавидят. нам Библия не допускает, что на кого-то можно серчать, на кого-то можно дуться, на кого-то можно сплетни говорить, на кого-то можно там, я не знаю, горы вернуть. То есть, заметьте, в этом направлении ни одной мысли Бог не одобряет. Поэтому разномыслие, это вот, ну, я пример такой приведу. Вот один считает, что там Бог един. Я, видите, интонации даже такой говорю, потому что когда он говорит, это един, так вот, чтобы вы поняли, что я в истине стою или лежу. Кто-то понимает, что там двоица, кто-то троица. Не обращайте внимания, что я так говорю. Я просто так говорю, чтобы люди подумали, из-за чего они вообще ругаются. Так вот, что я хочу сказать. Ну вот мне, допустим, это я не о себе говорю, ну так как бы ставлю себя в положение человека, в общем, да. Мне открыто, что Бог един. Другой говорит, а я считаю, что троица. Смотрите, разные мысли. Ну и поймите меня правильно, если я сегодня так считаю, и мой собеседник вот иначе считает, то значит не я, или так я скажу, и я, и он находятся на таком уровне, и они, значит, ну, по-другому еще не понимают. И хотя мы делимся, говорим, где написано, как бы, говоря о том, кто из нас прав, доказывая, да, но мы не воспринимаем, но мы вот такие, еще до нас это не дошло. Это может уровень третьего класса, а я во втором или в первом. Теперь смотрите. Вот мысли, разномыслие, вот у нас вот оно разномыслие. Кто-то считает, что вечерю надо вот столько раз делать в году, а кто-то говорит, а я считаю вот столько. Кто-то говорит, что душа бессмертная, а кто-то говорит, нет, смертная. Кто-то говорит, субботу надо соблюдать, кто-то воскресенье, кто-то пятницу. Кто-то считает евреев Божьим народом, и что надо туда, как говорится, наклон иметь, да? А кто-то говорит, вы знаете, я считаю, вот в Новом Завете написано, во Христе Иисусе нет сегодня ни иудея, ни язычника, там, ни Елина, да, и так далее. Заметьте, вот оно разномыслие. Мы на разных уровнях сознания находимся. Но теперь я задаю вопрос, если мы уверовали, имею ли я право, что я там считаю, что Бог един, а кто-то, что не един, а три един, да? Имею ли я право, называясь христианином, обижаться, раздражаться, спорить, настраивать людей против того, у кого Бог пока что в его сознании три един? Это я вам так хочу сказать. Мне бы кто-то сказал, ты знаешь, вот с этим мальчиком не играй, он в красных шортах. А почему? А надо в синих. Я говорю, так мальчик же хорош. Он не обижает, не ворует. Он делится со мной. Нет, он в красных штанишках, шортиках, так что до свидания с ними, играй, он плохой. Приблизительно. Вот тот ходит в такую церковь, ну и что, ну сегодня он такой. Да, мы понимаем там, что все-таки существуют обманы, все-таки верующих обманывают. Но я говорю, ну ладно, обманывают, за что мы ненавидим их. Вот они обманутые, они там глупые. Я говорю, ну хорошо, если глупые, но будь как врач, не зайди, пойми. Когда кто-то говорит, а тебе все равно безразлично, един Бог или не един. Я говорю, для меня более различно, что передо мной человек стоит. Для меня не важно, куда он ходит, как он понимает ту доктрину или вот эту. Для меня важно к нему отнестись, и так должен мыслить любой христианин, независимо в какую церковь ходит. Для меня важно, что передо мною человек, за которого умер Господь. Для меня должно быть важным не помешать ему прийти к Господу и не, мне самому не выступать, не спорить, не унижать, не укорять этого человека, расположить его и показать ему Бога в своем естестве. Что Бог тебя принимает таким, каков он есть. Я сейчас не говорю о том, что такое и оставайся. Я сегодня говорю о мудрости. Мы с вами вот говорили, кажется, прошлую субботу, да? Мы говорили из Иоанна 4 главы о мудрости Христа, который разговаривал с женщиной-самарянкой у колодца. И я вам делал акцент и говорил, обратите внимание, любое выражение, любое слово, что за ним стоит, какая мудрость, как умело, как тонко он понимает человека, как тонко подходит и как, будем говорить, быстро, результативно посеял, взрастил и пожал урожай в буквально, там я не буду говорить, там несколько часов, может быть, да? Все вместе сделал процедуру ускоренным образом. И я вам говорю о чем? Имейте одни мысли. Какие? Не унижайте, не укоряйте. Как же не унижать человека, когда я умный, и я в истинной церкви? Как же вот я вот этого могу с ним есть, я даже не буду, он же ж поп. Ну, говорю, ну и что? Так он же ж веником брызгает, а я там буду стоять. Нет, я не пойду. Я говорю, ну, конечно же, да. От веника у тебя большое осквернение будет. Да то, что ты обижен на этого попа, то, что ты его не перевариваешь. Ну, пусть он какой есть. Уже это одно говорит, что пусть бы на тебя 100 раз веником батюшка побрызгал, ты бы просто бы постоял. Больше было бы толку и благословений, чем вот это ты выражаешь свое негодование, что он поп, что он в рясе, что он просил благословения на пищу, а у него ж бесовское благословение. А чего бесовское? А потому что правильно вот благословлять это как вот я, как мы, как у нас. Так вот я говорю, православные, имейте одни мысли со Христом. И отнеситесь к баптисту, пятидесятнику, харизмату, как к брату. У Христа же не было иудей или самарянин. Разницы же не было. Так вот, православные, любите баптисты, примите, не спорьте, не затевайте эти дрязги, переговоры, ругню, не разделяйтесь, помолитесь и ищите одного, одних мыслей, как найти общий язык. Ведь мы же находимся в открытом океане, все вместе, хоть православные, хоть католики, хоть папы, хоть мамы римские, хоть баптисты, хоть адвентисты, хоть иеговисты, мы люди. И у нас цель спастись. Но не спастись так, что я стану на этого, чтобы тот утонул, а я на плаву побыл. Баптисты, любите православных и адвентистов. Не спорьте за ту субботу и не трогайте за ту свинину адвентистов. Адвентисты, любите баптистов, не трогайте за ту благодать. Это я говорю, когда мы разговариваем с человеком. Имейте одни мысли, имейте одно настроение. Любите врагов. Врагов, а это не враги, ну просто по-другому мыслят. Ну сегодня их так научили, к сожалению. И они так понимают. И у них так сложилось внутри, вот эти пазлы так сложились. За что вы их судите? Они искренне поверили, искренне, может быть, и обманулись. Да, там может быть и есть тот, который когда-то перешагнул эту черту добропорядочности и начал говорить, объяснять Библию так, как ему было угодно, выдавая это за Божью истину. Но я говорю, ладно, есть все-таки отдельные инициаторы, политики от религии. Они творят это. И настрои вот эти вот между христианами творят. Но я говорю, ну даже пусть он будет этим врагом. Библия говорит, имейте одни мысли, любите врагов ваших. Отнеситесь так, как будто бы они не лгут. Задайте им вопрос, чтобы они задумались. Не говорите, что вы погибнете. Не упрекайте их, что вы не обзывайте их Вавилоном. И не объявляйте себя самой истинной церковью. Во-первых, это некрасиво. Во-вторых, это глупо. И попахивает одной болезнью, которая называется мания церковного величия. Ну, тут и я же, конечно, тоже, и мания личного величия, от личного величества. Перестаньте вот этим заниматься. Не ругайтесь, не спорьте, не укоряйте. Ну, сделал человек плохое, ну, не идите кругом рассказывать, если сделал. Ведь часто же и не сделал, нам показалось. Мы же на весь мир раструбили. Извините, вот мы тут прочитали, будьте как светило в мире сияющий. Так мы же светим, извините, совсем не тем местом. Мы голым местом, полушариями, но нижними, которые сзаду, ниже пояса. Мы этим блещем, когда вот гадости говорим, когда спорим, когда ругаемся, когда осуждаем, когда вот себя превозносим. Я думаю, я внятно объяснил. Имейте одни мысли. Не то, что вот по всем вопросам, вот тютелька в тютельку, вот знаете, как по лекалу, как по шаблону. Нет, имейте одни мысли, добрый настрой. И не занимайтесь всем тем, что называется в Библии дела плоти. Не ругайтесь, не спорьте. Не выясняйте отношений. Не имейте тяжбы между собой по поводу библейских стихов. Снизойдите, простите, поймите, войдите в положение этого человека, примите его таким, каков он есть, как и нас, Господь, всех нас до единого, независимо от конфессии, включая и мусульман, и буддистов. Он принимает нас такими, какие мы есть. Он нам не ввинчивает саморезы в нашу голову, не долбит перфоратором нашу голову. Он понимает, на каком уровне находимся, и сам проявляет мудрость и нас всех, если мы хотя бы немножечко верующие, призывает. Постарайся понять, не стреляй ему в голову, не укоряй, не осуждай, не превращай его в мишень. Помолись, подумай, как донести. Помолись, подумай, какой у тебя настрой. Если плохой, остановись, хорошо, что помолился. Ничего не говори плохого. У нас же нет границы. Вот если прочитали «Вавилон, выйди с Вавилона», то все Вавилон, всех мы так обзываем, и переходите к нам, потому что у нас не Вавилон. Я говорю, правильно. У нас не Вавилон, у нас здоровенное Вавилонище. Уже только от того, что мы гордимся, это уже самый-самый страшный порок человека. Вот сказать, что я самый умный, я уже не раз говорил. Я иногда людям говорю, давно у вас такое? С намеком. Ну, чтобы человек взял, подумал. Вот вы знаете, мне Бог открывает, вот у меня все только вот правильно. И неужели никогда не соприкасался с тем, что думал одно, получилось другое? Неужели так не бывает? Так вот, я думаю, вы поняли. Любите. Долго терпите. Снисходите. Прощайте. Вот какие мысли мы, верующие, я говорю, независимо от конфессии, должны культивировать, к чему стремиться. Все другое, противоположное, эти мысли нужно на корню пресекать. И дальше, что я хочу сказать. Если меня баптист раздражает, а баптиста раздражаю я, если православный недолюбливает адвентиста, адвентист католика, католик там из свидетелей Иеговы, я вам хочу сказать, забудьте слово, что вы христианин, забудьте, что вы что-то имеете общее с Богом, ничего общего ни с религией, ни с Богом мы не имеем. Мы баптисты, католики, адвентисты, но мы не христиане, мы не христы. Любая гадость, любые сплетни, любые наговоры, любой настрой кого-то против кого-то, письма любви, как мы любим писать, вот тот такой, тот рассякой, это письма любви получаем мы. Нашей, конечно, в кавычках, но любви. Ничего общего в этом случае у нас нет с Богом. И забудьте, встретимся мы в одной конфессии, в одном горящем котле, в озере огненном, и вдруг осознаем, что мы братья, только уже по несчастью. Это как один человек говорит, пришел, ну, верующий, пришел, ну, арестовали, там посадили в тюрьму, в камеру бросают, он говорит, приветствую вас, братья. Ну, так необычно поздоровался человек в камере. А те говорят, ну, там есть такие, любят всегда интрижки какие-то, да. Говорит, о, приветствие какое необычное, а что мы, братья? Ну, а разве мы не братья по несчастью? А вообще-то да, молодец. Неважно, у кого какая статья, ну, мы все сидим. Так вот, я говорю, мы станем братьями в одном котле. Я думаю, что там не будут ругаться. и выяснять, кто из них был прав, потому что, как говорится, ситуация покажет, что все были очень правы, поэтому нашли общее, как говорится, для себя в одном котле. Но при этом, я забегаю наперед, еще раз говорю, мы не можем все абсолютно одинаково шаблонно мыслить и одинаково понимать каждый библейский стих. Вот как два ребенка в семье, 3-4 есть детей, да? Вот всем папа, мама говорит, вот тот понимает пока что на таком уровне, а этот на таком. И если ребенок не дорос до понимания вот на таком уровне, с него нельзя спрашивать, его нельзя наказывать, осуждать. С ним надо разговаривать, просто поднимать на определенный уровень. Ну и помогать, чтобы он все-таки был способен расти, развиваться, да? Я имею в виду, что если он просто такой гонористый, да, там надо будет остановить. Но не за то, что он не так понимает, а вот за вот эту выступливость, за обидчивость, за протестантские нотки, и что вырасту и вам дам. Вот тут уже надо дать, конечно, ребеночку. А когда он прекратит этим заниматься, за то, что не так понимает, это не столь, это не подлежит осуждению. И мы тоже все по-разному понимаем. Но я вам говорю, вот как найти общий язык в церкви или между христианами? Да просто перестаньте доказывать свою правоту. Не превозноситесь над другими верующими. Далее. Не осуждайте, не обзывайте, не укоряйте. Так мы все по-разному будем понимать. Так как же у нас будет церковь, как единое тело Христово? Я говорю, очень просто. Вот вы понимаете вот так эту вечерю, а я понимаю вот так. Я спокойно сказал свою точку зрения, все доводы, и вы сказали свою точку зрения. Пока что мы не согласились. Но я говорю, брат или сестра, я тебя уважаю. Я не буду против тебя войны вести никакой. Я не буду никого настраивать. Меня это не припечет, и у меня не будет диареи, что буду бегать, вот он такой, братья, не слушайте его. Я этим заниматься не буду. А тот брат или та сестра, тот же, имея те же мысли Христовы, говорит, ну, Саша пока вот так понимает. Ну, на чему так открыто? Но враждебных мыслей я не должна допускать, или я не должен допускать. Мы должны молиться. Не должны заниматься всем тем противным и гадким ремеслом, каким обычные люди занимаются. Не настраивать, не распространять. Согласиться с тем, что он имеет право на такую мысль, потому что находится на таком уровне сознания. И не враждовать. И если нету враждебности, нету конфронтации, то я сказал, заметьте, я спокойный. И другого я не взвинтил, не возбудил, не озлобил. И теперь, если он спокойный, и я спокойный, у меня нет настроя против него, у него нет настроя против меня. Мы общаемся. Да, мы, заметьте, мысли выражаем, каждый, как понимает, по-своему, но без присутствия неприязни даже в самом маленьком оттенке. То, заметьте, нету настроя, нету сплетень, нету, мы будем говорить, провокаторов. Мы друг друга не заводим, мы находимся в спокойном состоянии, а Духу Божьему в этот момент, ой, как легко, ой, как приятно действовать в этих людях, только потому, что они спокойны, не возбуждены, не настроены друг против друга. Вот я сказал точку зрения, и вы сказали, но без претензий, без обид, без недовольства и без протеста. Теперь, вот если меня не задели, я услышал другую точку зрения, я хожу себе, она во меня вошла, она не вызвала во мне обиду. Я хожу, размышляю, потом сравниваю, Бог мне дает эти мысли, потом я прихожу, говорю, слушай, да, у меня тут нестыковка и тут нестыковка, я не могу ответить спокойно на его вопрос, ну, я имею в виду спокойно, больше так аргументированно имею в виду. Ты знаешь, говорит, прихожу к нему, говорю, слушай, а ну еще раз объясни, мне интересно. Я вот тут почувствовал, это заметьте, возможно, это возможно только при том условии, что я не обижен. Если я обижен и с претензиями, что умнее меня и краше меня нет, я не подойду, не спрошу. И когда даже Дух Божий меня будет говорить, что Саша, видишь, у тебя не стыковки, у него стыковки. Пойди поговори. Ага, пойду. Долго ждать, Господи, придется тебе. Я же в истине. Ты же знаешь, Господи. Ну все, Бог разводит руки. Говорит, да, знаю. Надолго болезнь эта. Так вот, если я вот так буду относиться к тому же баптисту, с которым мы решили вместе общаться, и он также будет ко мне относиться, пусть это баптист, харизмат, иеговист, неважно кто, католик, православный. Но если у нас вот эти будут одни мысли, то хотите, не хотите, когда нету зла и нету этого сатанинского настроя, обиды нету, нет желания замкнуться, не буду разговаривать, фу, вас, вавилонян. Я вам говорю, через время он не будет баптистом, я не буду адвентистом, он не будет православным, тот не будет католиком, мы станем христианами, потому что нет вот этого настроя. И никто не занимается вот этими гадостями, сплетнями, наговорами, настроениями, возбуждениями кого-то против кого-то. Никто не будет подбрасывать кость. Не сам не будет возвышаться над кем-то, и кого-то не будет унижать, и не будет упрекать, а будет его любить. Исчезнет баптизм. Вот это я говорю, единственное, что я принимаю, вот такую экуменею я признаю. Это даже не экуменея, это христианская любовь. Такими мы должны быть. Вот тогда мы объединимся не под эгидой папы римского, не под эгидой там еще какой-нибудь мировой религии, да, а мы объединимся под эгидой, под руководством Христа. Если будем иметь одну и ту же любовь друг к другу, подчеркиваю, независимо от того, что по-разному понимаем доктрины, обряды, символы, дни, пищи. Помните, Павел пишет, кто ест, пусть ест, а ты кто, что судишь? Чужого раба. Это мой раб. Я его принял, ты его судишь, потому что ты в третьем классе и обвиняешь второклассника, что он не понимает на твоем уровне. Ну хорошо, с пятого класса тебя начнет осуждать. Ты же будешь возмущаться? Да. Почему ты не возмущаешься с собой, когда сужаешь того, кто ниже с тобой, по классу ниже от тебя? Когда у нас будет вот такое настроение, вот такая любовь, вот тогда будет какой-то толк. Вот тогда народ Божий объединится, народ Божий, независимо где, кто, в какой конфессии на данный момент состоит. Он перестанет быть конфессионалистом, он станет христианином. И я вам говорил, в конце должно произойти вот такое разделение всего мира на две конфессии. На добрых, слышите, и на злых. Для меня сегодня там баптист или адвентист или католик, для меня просто человек. Или добрый, или злой. А дальше, ну, есть Писание, которое говорит, как к нему относиться. Если добрый, радуйся и наслаждайся взаимоотношениями. Если злой перед тобой, люби его, снизойди к нему, войди в положение, пойми и употреби всю мудрость, которую тебе Бог дает. Если не хватает мудрости, лучше ничего не говори. Попроси того, у кого, как говорится, побольше ее. Вот это экуменея. Вот это единомыслие. Вы видите, единомыслие при разнообразии мыслей. Но нету зла, нету настроя. Теперь смотрите, значит, имейте одни мысли, вы поняли какие? Доброе настроение, мысли только на созидание, только на любовь, только чтобы найти общий язык. А мысли, которые вот враждебные, я кого-то не люблю, не перевариваю, хотя человек говорит, я люблю. Но извините, выходит из него совершенно иное. Вот эти мысли негативные, этого не имейте. Если имеете, извините, не называйтесь моим именем, говорит Господь. Имейте ту же любовь, я уже сказал, какую Христос там имеет. Будьте единодушны, обратите внимание, единодушны, единая душа. Нет протеста, нет обид, нет раздражения, нет наговоров, нет сплетен. При этом каждый на своем уровне находится. Каждый друг друга старается понять. Нет враждебности. Да, мы разные, возраст разный, духовное состояние разное, но мы единодушны. У нас нет никакой неприязни. И я еще и добавлю, было бы неплохо, чтобы никого не допустили в эту атмосферу с такими амбициями. Знаете, опять пришел очередной иной ангел или какой-нибудь третий, второй или первый Стерханской вести и начинает вот всех Вавилоном обзывать. Такого надо не впускать даже в эту среду. Хотя если среда будет хорошая, он там не найдет поддержки, он сам оттуда уйдет. Но если там есть еще люди такие новички, да, конечно, я говорю, ради блага для тех людей этого надо не пустить. Сказать, извини, пожалуйста, у нас тут вход немножечко по другим параметрам в наше общество. С дурным настроением сюда не входить. Теперь смотрите, откуда, почему нет единомыслия? Почему нет той же любви? Почему нет единодушия и единомыслия? Третий стих прямо отвечает. Ничего не делайте по любопринию или по тщеславию. Вы видите, вот, смотрите, вся причина всех наших споров, дрязг, разделений христиан на конфессии. Любопрение. Что такое? Любят. Ну, прет, знаете, вот говорят, нажимает, давит, душит. Ну, и у нас это у христиан называется «спасаем человека». Взяли за горло, говорят, слушай, ты вавилонянин. Ты же погибнешь. Ты же такой рассякой. Ты же сатанинское отродье. А я вот Христов. А тут, говорит, отпусти, пожалуйста, горло. Меня уже тоже прет от твоего христианства. Так вот смотрите, почему человек любит переть, любит спорить, припираться, ругаться? По какой причине? Это от большого собственного я. Или по тщеславию. Ну это опять то же самое. Что такое тщеславие? Претензия на тщетную, на напрасную, на незаслуженную славу. Я вам своими словами говорю, как в оригинале надо понимать. Тщеславие. Гордый человек, который краше всех, умнее всех, единственный, кто в истине стоит, да? Заметьте, вот именно это подвигает нас на что? На любовь. Поприпираться, поругаться, поспорить. Вы видите, да? К чему мы приходим? Вот корень всех наших разногласий. Неважно, в семье между детками, между папой и мамой, между родителями и детьми, между конфессиями и в самой конфессии. Вот причина. Теперь дальше написано. Ну, чтобы иметь одни мысли, что надо, какими надо быть. Но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Здрасте, кто-то бы сказал. Ну что, я баптиста буду читать, что он выше меня? Закон отвергает, субботу не соблюдает, сало жрет? И он выше меня? Не, я ему дам понять, кто он такой. Так же и баптист рассуждает с адвентистом. И с католиками, и с православным друг с другом. Вот такое наше размышление. Заметьте, вот этот настрой, самый-самый вредный, самый-самый нехристианский и самый-самый плохой. Заметьте, чтобы иметь одни мысли, надо быть смиренно мудрыми и почитать один другого выше себя. Вы видите, да? Ну, я говорю, смотрите, рецепт очень понятный. Как находить общий язык? Будьте смиренно мудры. Это лежит человек больной и спрашивает, доктор, скажите, пожалуйста, а как мне выздороветь? А он говорит, будьте здоровы. Желаю вам счастья, долготы, кавказского долголетия, сибирского здоровья. Морг у нас вот там за углом. Вы видите, к чему мы приходим? Нас научили в церквах доктринам. Нас научили, что мы в истине. Мы вчера немножко касались этой темы, может даже не немножко. нас приучили, мы научились, мы так уже воспитались, что мы в истине. И поэтому мы, какой, о каком смирении идет речь, когда я говорю, оттуда уходите, ко мне приходите, вы в заблуждении, вы погибнете, вы Вавилон, а я не Вавилон. Ну, кто-то так не говорит, но это в духе все время, в нашем настроении, когда мы разговариваем, от нас прет, извините, воняет вот этим высокомерием. Я почему говорю воняет, чтобы мы поняли. Когда мы, извините, от нас это прет, мы привыкли к себе, оно не воняет. Вот когда кто-то нас унижает, вот тогда мы говорим, да что ж ты, как же ты себя ведешь? Да имеешь же стыд, да что ж ты меня унижаешь? А что ты унижаешь? Видишь, как от кого-то, как пахнет? Нехорошо. А ведь ты говоришь, что воняет. А вот так же от тебя ты никогда не задумывался. Так вот мы опять к чему пришли? Если, чтобы иметь общий язык, найти общий язык, надо победить, надо распять свое горделивое состояние, свою гордыню. Надо прийти к мудрости. Надо прийти к любви. Научиться любить человека таким, каков он есть. Ну, а тогда, заметьте, как найти общий язык вообще, как говорится, и вопрос такой возникать даже не будет. Слышали, может быть, такой рассказ? Миссионеры приехали на какой-то остров, живут там какие-то туземцы, да, и заметили, что они не ругаются, не спорят никогда. И миссионер говорит, давай поругаемся. А тот говорит, ну давай, а как? Ну, говорит, вот я там поставил, допустим, таз там или какую-то вещь. И говорит, я буду говорить, отдай это мое. А ты, говорит, тоже, нет, отдай это мое. И так мы, говорит, поругаемся. Тот говорит, ну давай. Этот миссионер говорит, так, отдай это мое. Он говорит, ну и бери. Вот и все. И не будет конфессий. И не будет политиков от конфессий, которые настраивают друг против друга, сеют вражду. Потому что такое воспитание. Которое мы с вами прошли. Так вот, смотрите, опять мы пришли к чему? Центром христианства является освящение. Не членство церкви, не крещение. Это символы, это напоминание, к чему мы должны идти. А суть, имейте одни мысли. Имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны ко всем и всегда. Победите в себе гордыню. Возненавидьте желание спорить, доказывать, писать. Знаете, как нескончаемая диарея кому-то. А вот кто там в чатах, поинтересуйтесь, да, на христианских форумах. Неизлечимая диарея. Друг друга поливают, топчут. И там умного ни одного нет. Они уходят оттуда. Так вот, научитесь, возненавидьте любопрение. Возненавидьте свое тщеславие. Станьте смиренными и мудрыми. Я уже говорил, мудрость не бывает без смирения, смирение без мудрости. Это общее понятие, неразделимое. Для того, чтобы другого почитать выше себя, нужно просто понять, почему мне кажется, что я умнее его. А потому что я не вникаю в себя. Да возьми, просто понаблюдай. Вот как ты думаешь, вот я понимаю истину, вот так это самое правильное. Вот я сегодня кому-то доказываю, проходит 2 года, и вдруг я вспоминаю. Я сегодня уже по-другому понимаю, до точности наоборот. Но я же кого-то учил, переучивал. Да, раз, два, заметьте за собой, вы скажете, так, надо помалкивать. Не такой я умный. Действительно, у меня много тщеславия. Вот понаблюдайте просто и поймете, что слова с делом расходятся, и все. И когда не станет вот тщеславия, когда станем попроще, когда перестанем кого-то осуждать, когда начнем понимать себя, потом понимать и других, и почему к нам Христос так относится, вот будем единодушны. Да, может быть, в какой-то момент какая-то доктрина будет по-разному. В этом нет ничего страшного. Кто-то сказал бы, я считаю, что надо мыть ноги, без этого мы погибнем. Пожалуйста, помойте ноги. Кто-то говорит, а я считаю, нет. Пожалуйста, останьтесь без этого. Но не выясняйте отношения, иначе я скажу, что обои рябое. Будете, как я уже говорил, стазами будете стоять на суде Божьем голышом и прикрывать свои места тазами и вечерями, и еще чем-нибудь. За что мы так держались и за чего мы ругались. Дальше. Я не буду сейчас, значит, и так видите как-то, но мысли все равно идут, приходится остановиться, потому что это важно, это нужно, значит, ну все равно чуть быстрее буду говорить. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. То есть не то, что вот я хочу, мне нравится, вот так и будет. Подумай о другом человеке, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И заметьте, он, будучи образом Божьим, это говорит о чем? Профессор из профессоров, доктор из докторов. Кстати, когда говорят, что Иисус не Бог, да, заметьте, что это, ну, знаете, ну не Бог. Сын Божий, но не Бог. Вот заметьте стишок. Он, будучи образом Божьим, слушайте, не почитал хищением, то есть воровством, что он себе приписывает что-то такое быть равным Богу. Но он все равно не Бог, кто-то начинает говорить, слушай, ну чего тебе так вот хочет доказать, что он не Бог? Ну, от Бога рождается кто? Не Бог, да? От собаки собака, от человека человек, от слона слон. От Бога рождается все равно не Бог. Вот есть же такие вот христиане, да? Ты ему говоришь, ну вот написано, да ладно, ну ладно, ты так понимаешь, ну тихонечко, сам в себе так, ну ладно, пусть не Бог. Но это же не умаляет Христа. Все равно же надо слушать. Да, ну так бери и слушай. Через время перестанешь вообще говорить на эту тему. И все. Так заметьте, он, будучи равным Богу, уничижил себя самого. Вы слышите? Величайший профессор в обращении с человеком не превозносился, имел смирение, имел мудрость и разговаривал так, как равный, а то и пониже. Ну вот он секрет, как находить общий язык. Смирил себя, слышите? Был послушным, знаете, что такое был послушным даже до смерти? И смерти крестной. Пусть, заметьте, нас никто не убивает, а у нас такое, как вопрос жизни и смерти, и я ругаюсь, доказываю, спорю, злюсь, настраиваю людей против кого-то, да? А здесь написано, смирил себя. Вот пусть как бы, я сейчас так как бы говорю как бы от имени Христа. Да пусть меня убьют. Но я не позволю себе обозвать или настраивать кого-то против того, кто хочет меня убить. Смирил себя, смирил свою плоть, в которой он родился, и она у него такая, как у нас, иначе нечего было смирять. Он был в подобной плоти, как наша, во всем уподобился человеком, и по виду став как человек, мы вот только что читали. Смирил себя. Даже если будут позорить, даже если будут унижать, даже если будет до смерти, и не просто смерти взяли и прибили где-то, да, за углом, а до смерти позорной, крестной на виду у всех. Вы слышите? Вот это смирил свою человеческую плоть, которая была такая же, как и наша, чтобы, обратите внимание, не обидеться, иметь одни и те же мысли, к которым нас призывает Господь через Павла. Не обидеться, не раздражиться, не послать и не сказать, а ну вас всех, дальше не буду говорить. И дальше написано, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Тут вы знаете, вот эти выражения, превознес, дал, это где-то что-то там, знаете, на небесах. Превознес как? Христос показал людям Отца. Бог, который во Христе, Он прославился. Вот в этом униженном, смиренном состоянии кроткого, молчаливого Духа Христа. Это вознесло Его и вызвало уважение во всех людях, которые Его видели, которые с Ним общались. А тут, вот знаете, написано, дабы пред именем Иисуса преклонилось, ну типа Бог сказал, а теперь вот поклоняйтесь, вот он хороший, а теперь вот поклоняйтесь, поклоняйтесь. Да нет, это такое выражение библейское. Бог тут не командовал, как дирижер в оркестре или в хоре. Это происходило естественно через жизнь Христа, и пред Ним преклонялись и мытари, и блудницы, и язычники, и иудеи. Не все, конечно, те, которые, будем так говорить, действительно понимали, что Христос принес, и понимали важность этого. Фарисеи озлобились, ну, то ихняя проблема. А дальше написано, 12 стих. «Итак, возлюбленные мои, как всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего». Те, слушайте, «со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Заметьте, если мы не имеем одних мыслей, если я обижен на вас, вы на меня, если мы ходим, сеем и поносим друг друга, где попало и чем попало, то слушайте, о каком вообще спасении может идти речь? Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями, распяли обиды, зависти, недовольство, раздражение, словопрение, припирание, тщеславие, обиды, что хотите. Вот я дальше буду еще читать пороки человеческие. Если мы дела плоти у нас, как говорится, на прилавке во всей красе лежат. Слушайте, о каком вообще спасении может идти речь? Обратите внимание, совершайте, кому написано? Иисусу Христу и ангелам, пусть совершают во мне и смиряют меня, и удаляют во мне обиду, раздражительность, гордыню, да? Павел пишет, вы, верующие, должны совершать свое спасение. Заметьте, имейте, вы имеете одни мысли. Вы, люди, христиане, если вы христиане. Конечно же. Вы имеете одни мысли. Вы будьте единодушны. Вы со страхами трепет. Бойтесь обижаться, возмущаться, проклинать кого-то, сплетни разносить, заниматься такой негодной писаниной, гадостями и пакостями. Бойтесь, имейте страх Господень. Заметьте, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Знайте и не забывайте, за это будем отвечать и отвечать очень сильно. По полной программе, как раб, знающий волю Господина. Вы слышите? Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. То есть, что такое со страхом и трепетом? Бойтесь сплетничать, бойтесь обижаться, бойтесь надуваться, не разговаривать, бойтесь кому-то в плохом настроении своем настраивать кого-то против кого-то. Бойтесь кого-то перетягивать на свою сторону, вот я хороший, а вот того давай будем против того дружить, или против той будем дружить, давай любить друг друга против того человека, или против той конфессии. Бойтесь, имейте страх и трепет. И совершайте свое спасение через что? Если будете иметь одни мысли, одну любовь, будьте единодушны, единомысленны, спасетесь. А если он моет ноги, а я нет? Спасетесь, если не ругаетесь. А если он верит в бессмертие души, а я нет? Спасетесь, если не ругаетесь, и погибнете, если ругаетесь. А теперь смотрите 13 стих. Вы со страхом и трепетом совершаете свое спасение, то есть обуздывайте свою плоть. Это условие, которое мы должны делать. И теперь Бог что говорит? И когда вы выполните вот эту часть своей работы, теперь написано, потому что Бог производит у вас, кто проявляет верующих, которые со страхом и трепетом совершают свое спасение и заключают завет своим языком, вот в таких верующих Бог производит. То есть мы обуздываем плоть, а Бог начинает на этом огороде, на котором мы пропалываем свои собственные сорняки, начинает посев. И Бог производит, я добавляю, Духом Святым у вас. Но в тех, кто со страхом и трепетом совершает свое спасение, производит в вас и хотение иметь одни мысли. Вы заметите, да? И действие, чтобы не только хотели, а чтобы и эта любовь, единомыслие, единодушие начинали реально проявляться. А теперь смотрите, как написано. Бог производит у вас, я добавляю, но не во всех. и хотения, и действия. Слушайте, по своему благоволению. То есть, вот кому я буду благоволить, в том, и кто, а заметьте, кому я буду благоволить, кто со страхом и трепетом совершает свое спасение. Что такое совершать спасение со страхом и трепетом? Я буду бояться раскрыть рот, чтобы вообще и проявлять внутри себя эти чувства, и тем более выражать и кого-то заражать своей ВИЧ-инфекцией. Вы видите, да? Вот кто со страхом и трепетом совершает свое спасение, обуздывает свой язычок и свое сердечко, к тому я благоволю. И только в этих людях я Духом Святым буду производить и хотение, и действие. Вы слышите? По своему благоволению. А кое-кому из верующих я вообще не благоволю. Я хочу сказать, это 98% всех верующих. В тех людях Бог не производит ни хотения, ни действия. Они чем больше молятся, чем больше ходят в церковь, тем больше всех обзывают, оскорбляют, настроены против всех, и краше их, и умнее их нету. Все Вавилон, одни они, самые святые и самые преподобные. Дальше написано, все делайте без ропота и сомнения. А что значит все и почему делайте без ропота? Да, это неприятно. Да, плоть начнет возмущаться. Да, плоть скажет, давай искать в Библии стихи, которые говорят, что мы ничего не можем. Слушайте, это ропот вашей плоти. Это сомнение в Писании. Я вам читаю Писание. Тут надо так, либо это признать, либо сказать, знаешь, Саша, ты что-то читаешь не тот перевод, не в оригинале. А я вам говорю, это самый настоящий оригинал. Русский православный, мною уважаемый. Молодцы. Перевели очень хорошо, очень качественно. Я сейчас не о каждом слове, знаете. Я тоже толкую, вы видите, сколько слов могу применить, чтобы все-таки было понятно, что под этим словом надо подразумевать. Если плоть будет возмущаться вот этому настроению, ропот, заметьте. А что, я должен к нему приходить и с ним разговаривать? А он то такой рассякой, или она такая рассякая. Вот это ропот. А Весова, я вам прочитал, написано так? Да. А что, сомневаетесь? А потому что неприятно? Извините. Это мало того, что гордыня умнее Бога, так это еще и обида, и претензии, и пренебрежение. Будете этим заниматься, о спасении нечего даже помышлять. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода. Теперь слушайте. В котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни. Вот заметьте. Иметь одни мысли, иметь ту же любовь, быть единодушными единомыслями – это слово жизни. А ругаться, припираться, кого-то унижать, над кем-то превозноситься, укорять, обзывать. Заметьте, это слово смерти. Каждый из нас содержит какое-то слово. И является либо живым трупом, либо живым небесным существом. Все зависит от нашего выбора. Если мы будем сиять, как светило, к нам будут тянуться. Тут не надо вообще думать о том, как находить общий язык. И я вам простой пример приведу. Вот в мыслях, вот имейте одни мысли. Вот я вам пример такой приведу. Вот в мыслях ребенок думает, что папа плохой. Если он не избавится от этих мыслей и будет содержать это слово, папа будет становиться все хуже и хуже. Хотя он будет справедлив и правильно будет требовать в семье, чтобы было что-то. Но ребенок будет все хуже и хуже озлобленный и возненавидит отца. Есть родители, которые, ну так будем говорить, возненавидели детей, что они, и я вам хочу сказать, да, ну бывает и дети что-то там не так сделают или где-то глупость какую-то сделают, но не всегда же и не везде так бывает. Но если я считаю, что вот это, как говорят, то там молодежь, это вот все они такие свихнутые, да, но я вам говорю, все, это надолго. Это не слово жизни, это слово смерти. Общего языка не жди, никогда не примиритесь. Муж считает, что жена такая, знаете, вот у нее женский ум, длинные волосы и короткие мозги. Вы знаете, это вот мысли такие на почве неприязни, ну, и на почве высокомерия. Я говорю, если считаете, что она дурочка, ну, будете, соответственно, относиться, и это слово смерти, и забудьте про счастье в семье. Если жена мужа так думает, точно так же. Вот он заблуждается, у него нету и вообще, и любви нету, и вообще все мужики сволочи, и все жестокие, и у них вообще любви нету, да. Я говорю, все, забудьте. Это не слово жизни, а слово смерти. И не удивляйтесь, и не просите там, Боже, образуми мужа. Не удивляйтесь, когда он сдачи даст. Я не говорю, что это хорошо. Я говорю о том, что и муж, и жена, и родители, и дети, и баптисты, и адвентисты, и католики, и православные – все должны содержать слово жизни, слово любви. Иначе мы не христиане. Ну, если мы это слово жизни не содержим, и любви нет, и к этому не стремимся, еще и уверовали, что это невозможно, ну, тогда мы все содержим слово смерти. Мы все вооружены до зубов. Стреляем и бахаем друг по другу, как кому нравится. Устанавливаем демократию, вот как Америка сегодня во всем мире. И заметьте, куда Америка пришла, там война, там разруха. Там 100 голов, 100 умов и гражданская война. Все, демократия в действии. Учитесь. Мы часто христиане, точно те же американцы. Только без, как говорится, самолетов, без ракет и так далее. И дальше Павел пишет. Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов. То есть, если вы такими до конца не будете. Я напрасно вообще, как говорится, это как бы Павел говорит, напрасно вообще вас учил. Толку никакого нету. И Бог скажет, ну слушай, ты вот работал, трудился. Какой толк с этого? Награду получает за пожатую пшеницу в житницу. Все. Вот когда будет человек в закромах, тогда и тому, кто учил, будет похвала. А пока цыплят рано считать. Их считают по осени. Вот если будете содержать слово жизни, да, то Павел говорит, то я не тщетно подвязался, то есть не напрасно, не тщетно трудился. Далее, читаю следующее место Писания, 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих. Тоже известные слова. Сразу скажу, или там прочитаю подтверждение, что это написано о верующих, а не о неверующих, как некоторые говорят. Знай же, что в последние дни, вот время, которое мы с вами живем, наступят времена тяжкие. Я чуть-чуть перефразирую. Во всем мире наступят времена тяжкие, потому что в церкви тоже тяжкие времена между верующими. Верующие должны быть светилами, а они что-то темнилые какие-то. Мир болеет от злобы, а верующие сами в злобе, ну пусть в культурной такой облагороженной, охристианизированной, да, друг друга, знаете, упрекают, осуждают, разделяются, вместе не помолятся, те такие эти рассяки, одни мы хорошие. Заметьте, мир умирает, потому что те, кто должны были быть врачами, сами болеют теми же болячками. Так вот, наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы. Вот обратите внимание, тут не обязательно убийцы. Заметьте, самолюбивы. Вот я сам себя люблю. И люблю свою церковь. И всех поэтому не недолюбливаю, если не люблю, да? Далее, сребролюбивы. То есть, у меня не человек, а у меня выгода. И я кого хочешь разведу, как говорится, на деньги, да, и за денег и мать родную продам. Далее, горды. Заметьте, не убийцы, не наркоманы, это о верующих. Далее, надменны. Кстати, почти все синонимы. Дальше, злоречивы. Вот те баптисты. Вот те адвентисты. Вот тот папа римский. Ну, зачем вам тот папа римский? Ну, занимаемся каждый собою. Каждый в своем песочнике играемся, ищем свои недостатки. Нет, тут что-то хочется перевеситься через забор, как в селе. Две бабульки, да, одна перевесилась через забор, говорит, посмотри, какие у тебя сорняки. Это, говорит, ты у себя посмотри. Заметьте, злоречивы. Нет, верующие матерными словами, хотя тоже бывает, да, ну стараются не матерными словами не говорить, а злоречие какое? Заметьте, речь со злом. Вот я на тебя как посмотрю, в какой ты юбке ходишь, и грудь повываливала, да? Вот есть же такие вещи. Сидит в собрании, вот это вот в любви пребывает. Далее. Родителям, ну о детях идет речь, родителям непокорны. Далее. Неблагодарны. Да ни тому же Христу, ни друг другу. Далее. Нечестивы. Недружелюбны. Непримирительны. Вы слышите, да? Я с вами баптистами или католиками разговаривать не буду. Вот они непримирительны. Клеветники. Вот я считаю, что они такие рысики. Вот и буду говорить. А Бог их такими не считает. Значит, я клеветник. Я же не говорю, когда вообще там кому-то что-то примерещилось или приснилось, и кто-то о ком-то ходит и там его поливает. Далее. Невоздержаны. В словах. Заметьте, а это должно быть. В поступках невоздержаны. В критике невоздержаны. Далее. Жестокие. Это не обязательно убийство. А заметьте, жестокие и милосердные. Вот как бы слова антонимы противоположные, да? И я вам простой пример приведу. Вот там, человек по-другому понимает, чем я. Ну, что-то из Библии, да? И вот тут, знаете, вот случилась у него беда, заболел там, или с машины выпал на ходу, или травма на работе. И знаете, такая вот радость у человека появляется, это называется злорадство, вот это она жестокость. Вот. А как ты думаешь, брат, за что тебя? Знаете, вот так культурно, у верующих это так только бывает. Неверующий говорит, вот так тебе и надо. А верующий так говорит. Та же жестокость, только такая, знаете, прикультуренная. Фасад, как говорится, подмарафетили, да? Как ты, брат, думаешь, а чего тебе на работе вот произошло такое несчастье, а? Б. Вы видите, да? Вот это жестокий. Дальше. Не любящие добра. Ну, добра какого? Ну, ищи общий язык. Не ругайся, не сплетничай. Не обижайся, не замыкайся. Сделай шаг навстречу. Далее, предатели. Это не обязательно война, там фашисты, русские, советские, там, да, вот кто-то кого-то предал во время войны. Да нет. Вот сегодня мы друзья, а завтра враги. И еще со сплетнями, и что хочешь. Далее, наглый. Заметьте, нагло прем, нагло доказываем, нагло стоим на своем. Далее, напыщенный. Далее, более сластолюбивый, то есть более любим удовольствие, нежели боголюбивый, нежели боголюбим. Почему? Потому что воздержание, если язычок прикуси, и не пей, и не ешь от того, что вредит тебе, тебе уже врачи говорят, и печень тебе свидетельствует. Дальше написано, что было понятно, что это верующие, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Вы слышите, да? Это мы уже начинаем подходить к тому, что же делать с такими людьми, вот, ну, с которыми не найдешь общий язык. Но мы должны сделать все. Не должны быть обижены, не должны быть раздражены, не должны быть замкнуты, да? Ну, вот такие верующие. Вот вы с ним по-хорошему, а он вот такой, ну, любые пороки, вот что сейчас я прочитал, а вот он с любым из них есть. Перед нами. То есть, имейте одни мысли, не обижайте, не ругайте, не критикуйте. Подсказать можно в любви. Вопрос задать, заставить задуматься нужно, но в любви, чтобы человек чувствовал. Но я вам хочу сказать, обиженный все равно почувствует обиду. Дальше я не считаю этот стих в этой же главе, 2 Тимофея, 3 глава. Всегда учащиеся. То есть всегда ходящие в церковь, читающие Библию, слушающие проповеди, поющие в хоре и не могущие дойти до познания истины. И истина, я вам говорил. И познаете истину, она сделает вас свободными. От чего? От самолюбия, от сребролюбия, от гордости, надменности, злоречия, наглости, недружелюбия, нечестивости, непримирительности, клеветы, невоздержания, жестокости и так далее. И заметьте совет, таковых удаляйся. Если вы сделали все и проявили все, и если Слово вас не осуждает, и Дух Святой не осуждает, и совесть не осуждает, удаляйтесь. Толку никакого не будет. Удаляйтесь сами или удаляйте их от вас. Это раковая опухоль. Извините, что так говорю, я понимаю, что неприятно, но я и понимаю, что кому-то кто-то поймет и скажет, вообще-то да. А тот, который почувствует вот то, что он такой есть, и я тут такое читаю, но я еще раз повторяю, я не читаю Евангелие от Александра, а Евангелие от Павла читаю и от Иисуса Христа. Я понимаю, что таких людей это заденет. А, еще удаляйся, он уже власти захотел, он уже будет тут распоряжаться, любимые, нелюбимые. А вот написано там, до жатвы пусть будут, а потом уже Господь это сделает. Я и тот стих тоже прокомментирую, но это в следующий раз. Но я говорю, вы видите, да? Те верующие, которые упорно стоят и отстаивают и оправдывают свой порог, имея вид благочестия, то есть улыбаются, рассказывают про любовь, поют, а чуть что, как написано в Ветхом Завете, а кому не ложат в рот, против того объявляют войну. Кому не поддакивают, не проповедуют, не говорят лестное, не предсказывают приятное, против того война. Таковых удаляйся. Имеют вид благочестия? Удаляйся. Но они же субботу соблюдают. Удаляйся. Они же ноги моют. Тем более удаляйся. Это атрибутика, которой человек прикрывает свою моральную наготу. Тазами, вечерями, субботами, свининами, десятинами и трехангельскими вестями, и благодатью дешевой и дорогой. У кого что? Неважно. Уходи. Толку не будет, а опухоль заразит других. Ну, я имею в виду нестойких, новеньких, слабеньких, еще молоденьких. Что еще хотелось бы сказать? Добавьте сюда, к этому, что я перечислил, агрессивные. В принципе, это одни и те же слова. Властолюбивый, обидчивый, завистливый, раздражительный. Или всем, ну, недовольные нытики, да? А теперь вопрос. Скажите, какое из этих перечисленных качеств характера способствует нахождению общего языка между людьми? Вот попробуйте подружиться с самолюбивым человеком. Все время тебя поправляет, все время тебя учит, никогда твое не прислушается, не промолчит, всегда поправит, всегда унизит, всегда скажет, какое у него образование. Подружитесь, пожалуйста. А тот человек говорит, я вот одинокий, вот я не знаю, почему я одинокий, я хочу всем добра. Я говорю, извини, пожалуйста. Какое добро? Упрек, укор, высокомерие, превозношение, недовольство, обидчивость, пошел ты вон, да? Не удивляйтесь, все закономерно. Попробуйте подружиться, если вы сребролюбивые. Вот пусть к вам придут, или вы попробуйте с другим, кто сребролюбивый, подружитесь. Вот дружба, дружба, потому что он видит, от вас что-то можно получить. Теперь кто-то предлагает деньги и предательство, он вас предает. Я говорю, вот вам, пожалуйста, общий язык. Я уж не говорю дружба. Общий язык, все, вы не будете с ним больше общаться. Он вас раз предал, два предал. Да, вы можете, и вы должны будете еще, может быть, повлиять на него своей добротою и своим несребролюбием, да? Но если человек по-прежнему считает, что кредо жизни его это вот такой вот предательство на почве выгоды, да, то я вам говорю, тогда и спокойно, без злобы, не надо говорить про этого человека, такой он рассякой, но я говорю, успокойтесь и оставьте его в покое. Попробуйте с гордым, надменным, злоречивым попробуйте найдите общий язык. Да, иногда я злоречивый и он злоречивый, мы находим общий язык, потому что злоречим у нас есть общий враг. Но когда враг пропадет, мы злоречивые обязательно друг о друге по-злому будем речать. Уж извините за выражение, да? Говорить. Вот просто дети непокорны родителям. Вот просто такой бунтарский дух. Без всяких доказательств, без там, основания какого-то. Вот просто он такой вродился. Вот, пожалуйста, вот он женится. Выходит замуж. Вот что будет? Семья будет? Да не будет ничего там. Дети только появятся. На горе. И все. Попробуйте с ним подружиться. Непримирительный, клеветники, обиженный, невоздержанный, жестокий. Попробуйте найти общий язык. Это я вам говорю, я вам перечисляю эти, как говорится, выражения библейские, а темы, как вы знаете, как находить общий язык. Так вот я говорю, вот смотрите. Вот оно проклятие, о котором я когда-то говорил. Если будете исполнять законы сии постановления, я добавляю, перефразирую, и научитесь любить людей, любых, даже врагов, как Христос вас, то будете благословлены в поле, в семье, в дороге, при входе в дом, при выходе, в плоде чрева своего, в плоде чрева скота твоего. И будете благословенными, не будете брать взаймы у кого-то, у вас будут брать взаймы, потому что у вас будет молочные реки, кисельные берега. А если не послушаетесь и будете вот такими обидчивыми, законы мои не будете исполнять, которые к этому нас подводили, то будете проклятыми везде. Будете одинокими, будете обидчивыми, будете воевать со всеми и против всех. Дан, помните, да, один из сыновей, кается Дан, один из сыновей Иакова. Руки твои на всех и всех на тебе. Чтобы мы знали, мы принадлежим колену Израилю, колено Данова, если вот такой характер проявляем. Так вот, я еще раз повторяю, вот возьмите любой порог и попробуйте с ним сжиться, с этим человеком сдружиться, я уж не говорю семью создать. Я думаю, вы понимаете, когда люди женятся, на что смотрят? На ноги. Выше, ниже смотрят. Смазливый, смазливая, богатый, богатая. Все. А что серебролюбив? Ну, а сердце же человека никто не знает. Ага, никто не знает. Было бы желание узнать. А что человек гордый? А что он не уступит? А что на рогами попрет? Ведь заметьте, когда женится, выходит замуж, тогда скрывают все это. А говорят, вот у меня машина, глянь какая, на море будем ездить. Он не говорит, что я тебя на море буду пилить. Или Таня говорит, что я тоже люблю любовников. То есть, заметьте, вид благочестия, а силы благочестия нет. Вот, и вот я вам говорю, почему я не люблю свадьбы. Вот я же это вижу и понимаю. Самолюбие, сребролюбие, корысть. Или я вижу, что выходит замуж, потому что, ну, весна, коты кричат, так сексу хочется, что с ноги на ногу переминаюсь. Ну, я говорю, вот это выходит замуж. Сексуально озабоченный он или сексуально озабоченная она. И надо выйти в церкви, сказать, что это вот любовь, там, Бог вас нашел. Я говорю, Боже, не позорьте Бога, извините, избавьте меня от этой миссии, кого-то женить, кого-то благословлять. Ему сказать, что вас ждет. Но это ж не будет «поздравляю». Или вы знаете, если будете вот так вот делать, можно надеяться, но будет борьба большая, но если будете делать, можно надеяться на счастье. А если вот так все пустите на самотек, я говорю, и не проживете и недели в мире. И все. Ой, Саша, твое благословение как проклятие. Нет, я предупредил. Я не накаркал. Я сказал, чтобы вы знали. И когда это случится, чтобы, может быть, хоть кому-то в голову придет, чтобы все-таки... Действительно что-то мы не понимаем. Так вот, люди с такими пороками, они все абсолютно способствуют тому, чтобы общего языка у людей с такими качествами никогда не было. Вы видите, да? С кем можно найти общий язык? Как можно находить? Мы сами должны от этого избавиться. И если у другого эти качества плохие остаются, должны быть мудры и уметь повлиять, но не спровоцировать на эти плохие качества. И если человек поддастся вот той благодати, которую мы имеем, то вот мы и найдем общий язык. А если человек будет упорно принимать нашу любовь и проявлять свой эгоизм, и вы будете ему и так, и всяк, и в добре, и в любви намекать, ну, говорить, влиять примером, ну, я сейчас в общем говорю, и вы ему будете подсказывать, что извини, ну вот, вот постарайся хотя бы вот так. Ну вот этого не говори. Ах так, ты на меня еще тут рот раскрываешь. Так обычно обиженный реагирует. То я вам говорю, тогда забудьте. Если это семья, то ее не будет. Вы понимаете? Чтобы в семье был мир, то надо, чтобы оба были кроткие и смиренные, здравомыслящие, были самокритичны, могли признать свою ошибку. А если я всегда прав, она всегда права, дети правы, родители правы, все партии правы, все религии правы, то я говорю, не удивляйтесь. Война всех против всех, все. Все закономерно. Так вот, смотрите, с такими качествами люди не то, что не найдут общего языка. Кто не поменяется, не то, что не найдет общий язык, а вообще вот эти качества, наоборот, провоцируют вражду и разделение. И задаю вопрос. Люди вот с таким проявлением, вот такого характера, как мы только что прочитали, да? Люди с такими проявлениями, они выражают мнение, мысли, вы понимаете, без злого настроя, или же в том, о чем они говорят, выражают протест, возмущение, дух вражды, ненависти и человекоубийства. Вот потому Христос и сказал, древним сказано, не убивай. Ну, на том уровне хотя бы не убивай. А кто-то говорит, а я не убил, я только его прибил. Так вот, теперь пусть ходит на костылях. Видите, я заповедь исполнил, да? А Христос говорит, если ты ненавидишь, а я добавляю, если ты обижаешься, недоволен, замыкаешься, сплетничаешь, настраиваешь кого-то против кого-то, то ты человекоубийца. И заметьте, такие люди не умеют мнение выразить, мысль не умеют. У них не мысль, а под мыслью претензия, протест, возмущение, Майдан или Болотная площадь. Кому как приятнее. Кстати, это относится и к политике, когда кто-то говорит там, ой, на Украине там что-то такое произошло, народ, так я говорю, слушайте меня, возмущение, москаляку на геляку, и верующий говорит, что это вот Украина возрождается, я говорю, слушайте, гляньте на себя в зеркало и на свое возрождение, с кем вы скачете, против кого, коммуняку, ну пусть коммуняка, ну ладно, ну коммуняка, а что на геляку? Я это не к тому говорю, что вот на Украине все там плохо, или там, и не к тому говорю, что в России там тоже есть кадры соответствующие. Перестройку. До основания, а затем. Извините, а что? Сначала разрушить, а потом затем сидеть с голым задом, да? Обратите внимание, то, что я говорю, это относится абсолютно ко всем сферам жизни. И если какая-то партия настраивает против кого-то, верующему там вообще, как говорится, им не место, даже, как говорится, откреститься и подальше. То люди, не знающие Бога, то люди, говорящие что угодно, но цель какая? К власти и к богатству прийти. И после меня хоть потоп. И поливают друг друга, так как кандидаты вот, в американские президенты. Вы извините, я вот иногда когда слышу, как один кандидат про другого, а тот про тот, тот на того настраивает. Я говорю, вы извините, вы хотите сказать, что это Америка, что тут какой-то мир, там демократия. Я говорю, извините, там дерьмом пахнет. Президент, который поливает другого, а тот этого поливает своими гадостями, испражнениями. Мне простите, но такая вот и страна. Вот потому такая и политика. И вот такое христианство, которое оттуда приходит и говорит, Америка права. Я говорю, извините, до свидания, едьте в свою Америку. Не люблю я такого христианства, и все. Я лично вообще не так не говорю, уезжайте, вот так, как я сейчас говорю. Я вам просто говорю отношения. С людьми я разговариваю по-другому. Но я как бы даю понять. Мне такое христианство, которое поддерживает вот такое правительство, ну, мне оно претит. Я говорю, ну пусть делают, я не осуждаю. Но что ты за верующий, который ты говоришь, что ты в истинной церкви, а вот этот погибший. Зачем такие вещи говорить? Далее, зачем, если там в стране политики что-то вытворяют, зачем их поддерживать, если мы вот должны быть единомысленны, вы поняли, в каком направлении? Кстати, еще что хочу сказать. люди с такими качествами характера, вот, которые я перечислил, да, в последние дни люди будут вот такими, да. Такие люди с такими качествами характера не только не пытаются, ну, обычно сами друг с другом находить общий язык, а обычно возмущаются другими людьми, не согласны с ними, сами не, замыкаются, либо не идут на контакт с ними, либо вообще, как говорится, возмущены, да, если что-то не по них. Либо агрессивно нападают на людей, доводят ситуацию до военного положения в отношениях. Это, знаете, как в политике. Рвут дипломатические отношения и объявляют войну. То есть, заметьте, эти люди это сами содержат слово смерти. И они несут это слово смерти. Люди обиженные, недовольные, озлобленные. Неважно, верующие или неверующие. Заметьте, эти люди никогда не найдут общего языка ни с кем. Тут вопрос следующий. А что же делать, если таких большинство? А тут так, либо Господь должен прийти и положить штабелями, либо мировой порядок, который тоже так. Или заткнетесь, извините, пожалуйста, уже говорю языком мирового правительства, потому что дух там именно такой. Либо заткнетесь, либо я вас сейчас в удобрение отправлю. И все. Либо Господу надо прийти и всех, как говорится, как я сказал, штабелями положить. Что делать? Вот это то, к чему человечество пришло. И то, что нас, в принципе, ждет. Говорю, мировое правительство, мировое правление, власть закономерно подходит. Хотя она и провоцирует, и эти войны, и эти революции, и эту враждебность, да, ну, делает беспорядок, чтобы потом оказаться благодетелем и установить порядок. Но порядок будет только жестокий. Если благодать Святого Духа не меняет человека, если верующие не могут с Богом и с Духом Святым договориться, перестать враждовать и превозноситься, то надо Папа Римский, надо Антихрист, надо, чтобы по голове дал хорошо и сказал так, еще раз, откроешь рот и получишь вот так. Понял, да? Да, и сразу верующие станут верующие, и любовь начнется по принуждению. Напомню еще, уже в завершении, да. Напомню стих Луки 18 глава, 8 стих. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Это те, которые к Богу взывают, да, помните, это притча о вдове. Но Сын Человеческий, придя вот второй раз на землю, найдет ли веру на земле? Как я уже говорил, верующих полно, а веры не найдет. Найдет ли? Если найдет, так это будет маленький-маленький мизер. А какую веру он найдет? Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, слушайте, ни обрезания, я добавляю, ни вечеря, ни невечеря, ни ногомовение, ни ногомовение, ни то, как вы понимаете ту или иную доктрину, двоица, троица, но вера, действующая любовью. И все. Вот это имеет силу. Вот на основании этого будет решаться вопрос нашего спасения или нашей погибели. Другого нет и не будет. Я на этом буду заканчивать сегодня, да, наше общение. Думаю, что внятно вроде выразился, думаю, что понятно. Надеюсь, что это слово что-то нам даст. Что-то, я думаю, вы помните. Имейте единомыслие. Иначе нет смысла называться христианами. Не враждуйте, не ссорьтесь, не поддерживайте любой человек с негативным духом. Не является орудием Божьим, является орудием сатаны, который несет слово смерти. Любите врагов ваших, благословляйте. Вот заповедь, данная нам Богом. Всего хорошего. Не забывайте, о чем читаем, размышляйте, анализируйте. Это придает силу словам, которые вы слышите. Когда вы их проверите и убедитесь, в жизни понаблюдаете и опять убедитесь, вы не будете верующими, будете убежденными. И вы уже от этого слова не отступите никогда. Всего хорошего и до следующих встреч.